Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг, и как всегда в это время у нас в эфире программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Привет. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Лёша.
И в гостях у нас сегодня филолог, преподаватель литературы Ольга Оссорио-Леонович. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Дочь поэта Владимира Леоновича, уже ныне покойного, к сожалению. С Владимиром Николаевичем я была немного знакома в свое время, в последние годы учебы в литературном институте, и затем до его смерти. А с Ольгой мы знакомы с больше 20 уже лет, с начала учебы в институте. Но сегодня мы предаемся не нашим собственным воспоминаниям об этом прекрасном времени, сколь бы прекрасно оно ни было.
Вы обязательно на них как-нибудь да и собьетесь.
Ну, это да, это же всегда так бывает. А мы поговорим о замечательном русском поэте Владимире Николаевиче Леоновиче и о деревне Пелус-Озеро, которая много сделала для него и для которой много, в свою очередь, сделал он. И о той часовне, которую он поставил на кладбище этой деревни в память о живших здесь людях, когда деревня уже умерла в начале 90-х годов. И эту часовню Ольга, ее брат Дмитрий и команда неравнодушных друзей сейчас, вот уже второй будет сезон, как они будут ее реставрировать. Поэтому нам показалось уместным поговорить об этом, обо всем. Ольга, а когда Владимир Николаевич, напомни, пожалуйста, когда он оказался впервые в Пелус-Озере? И что это вообще за место?
Впервые в Карелии отец оказался, можно сказать, случайно. Он был довольно молодым человеком по нашим меркам, со своим приятелем.
То есть примерно нашим ровесником.
Да, да, ему было около 40 лет, и со своим очень близким другом, поэтом, ныне покойным, Яном Яновичем Гольцманом, они ездили как два путешественника, чем дальше, тем лучше, куда-нибудь заехать.
Я смотрю, Пелус-Озеро, конечно, очень далеко от каких-то центров жизни. Я помню, что мы ездили, у нас была большая компания, большая поездка в 2018 году летом по Архангельской области. И вот мы были в Каргополе, это, наверное, ближайший к Пелус-Озеру, это уже Архангельская область, Пелус-Озеро на границе Карелии и Архангельской области, ближайший крупный, ну, относительно крупный центр.
70 километров, да, по-моему?
Да, около сотни. 100 до Архангельска, до Каргополя и 100 до Пудожа. Пудож — это Карелия.
И это были 70-е годы?
Это был конец 70-х, да. Так случайно заехали и полюбили это место на всю жизнь.
Деревня была тогда еще жилая.
Сколько деревня была жилая, да. Там было 12 жилых домов. Было два дома зимовавших. Семья, бабушка с дедушкой, и еще одна бабушка так жила. А на другом берегу, дело в том, что Пелус-Озеро — это на самом деле две деревни. Одна, собственно, Пелус-Озеро, а вторая называлась Пелус-Озеро, Кухтин и Лахта, Заболотний след. И вот красиво. В Кухтин и Лахте, Заболотнем следу, да, отец построил себе домик, небольшой кабинет прямо на берегу озера. И у него там была в соседях старая, престарая бабушка Лиза Калинина. Эта бабушка Лиза Калинина много с ним разговаривала и научила его говорить по-северному.
А что такое говорить по-северному?
Отец даже написал стихотворение, оно называется «Писёмушка», полностью из вот этого необычного совершенно языка.
Ой, а можно его прочитать?
Я могу прочитать немного.
Отрывок, да. Потому что длинность.
Да, отрывок хотя бы, чтобы наши слушатели насладились. Я представляю, как это может звучать.
Есть в сети замечательная запись, как Владимир Николаевич сам читает.
Да, сам он был мастер читать, он был очень артистичный чтец своих стихов.
Как называется еще раз стихотворение?
«Писёмушка». «Писёмушка». Это письмо, которое бабушка Лиза, бабка Лиза, вообще-то ее все звали, она диктовала отцу. Письмо, адресованное сыну, который сидит в тюрьме.
Сама тоже такая обычная, не могла, к сожалению,
да,
история.
Да, сама была неграмотная, естественно, ничего писать не могла, но она диктовывала очень поэтично. Я немножечко прочитаю. «Писёмушка». Владимир Леонович. «Здравствуй, Ванюшко, мой сынушка божёный, на два годичка ни за что посажённый. Говорят, не виноватый ты, Ванюшко, кланяется тебе твоя мамушка и всем товарищам твоим, и всем начальникам. Как и звать, не знаю, величать ли как. Прости, Ванюшко, меня простоголовую, такую негодную, дурословую, все и складываю нонь, да причитываю, а писемушка твоего не прочитываю, а прочитывает сын мой Вовушко, он и пишет всяко писемушко, родной сын, посаженный, куролесливый, а чужой, ученый, жалесливый. Скажу, сделай что, да так он и рад, а уходит сам в байну, в трубу играт. И по что эту гадость в рот берешь? Такой смирный, веселый, да всем хорош. А у его труба ли квохчет, ли керкает, аку песню заведет, всю сковеркает. Давай брату, говорит мать, писать письмо. А письмо вперед и бежит само. Нет уж, мать, по порядку веди, не спеши. А ты не слушай меня, знай, пиши».
Ну
и
да.
Так далее.
Ой, там не так много осталось. Ну да ладно.
Ну, я думаю, что наши слушатели смогут найти это стихотворение в исполнении, в чтении самого автора.
Как вы хорошо прочитали.
Да, оно легко находится в любом поисковике. Да. Вот. И я бывала несколько раз на Пелусозере. Мы как раз жили в том самом кабинете, который построил в свое время Владимир Николаевич. Пересекали озеро на лодке, сделанной им. Но я так понимаю, что он ведь очень много делал не только для своего обустройства там, но и помогал тем старухам, которые остаются там жить, зимовать, косил для них, печь перекладывал.
Да, это было его служение. Он очень любил работать с материалом. Он любил дерево, очень уважал дерево, и он любил труд, который был вложен в дерево и в жизнь.
А это как-то связывалось с тем, что он родом из Костромы был, а все-таки Кострома – это уже начало русского севера, и там, конечно, дерево – это и кормилец, лес – это и кормилец, лес – это и все на свете.
Может быть, но отец большое внимание очень уделял своим крестьянским корням, и ему все
А он
время
себя считал крестьянским сыном, да?
Конечно, конечно, да, и ему он вообще считал главным, единственным делом своей жизни – это работа на земле. И общаясь со старухами, даже не общаясь, а слушая этих старух и стариков, он считал свою жизнь вот такой состоявшейся.
И твое детство прошло в этой деревне, правильно?
Да, конечно, мои самые счастливые годы – это детство, Пелусозеро, много воды, озеро, которое кормит, лес, который кормит, и старухи, которые лечат. Я, когда была маленькая, болела, как многие дети, и бабушка Катя Калинина, которая там жила круглый год, она заговаривала мне боль. Я до сих пор помню, как
очень
это
было. Очень важно, что мы вспоминаем этих людей сейчас.
Mm-hmm. Да.
Я застал северную деревню уже в такой период, даже не пол, а просто распада. Хотя, опять же, вот я в разные годы поездил по Архангельской области, в разных ее частях. Хочу сказать, что, конечно, все-таки архангельские деревни не производят впечатления. Если уж там все что-то брошено, то оно давно брошено. А если где-то жизнь осталась, то это обычно большие деревни, которые живут поныне. Но я так понимаю, что та деревня, о которой идет речь, она все-таки почти не существует сейчас.
Да, так можно сказать. В 90-м году, в 89-м году умер последний старик, последняя старуха.
В 89-м?
Да, да.
У меня почему-то, да, сразу, простите, перед глазами, у меня есть два человека, с одним я знаком, с другой только по Фейсбуку. Екатерина Соловьева, которая снимает Кострому, а вы, наверное, с ней, может быть, лично знакомы.
К сожалению, пока нет, но по Фейсбуку, да.
Вот по Фейсбуку мы все знакомы с ней, у нее удивительные фотографии, человек, который, знаешь, да?
Да.
А лично?
Нет, лично не знаком.
Удивительные фотографии, человек объезжает Костромскую область, и она очень много пишет и снимает про деревни, которые вот-вот только недавно вымерли. Заброшенные дома, фотоархивы. Она даже нашла фотолабораторию недавно,
да,
в одном из таких домов, где...
Я видела этот быт, фоторепортаж.
Да-да-да, весь быт почти северной деревни.
А... Вот, кстати, нам бы с ней поговорить бы.
Да, я тоже про это думал. Надо, мы обязательно постараемся ее позвать. Ну и, конечно, это Георгий Мстиславович Колосов, человек, который весь Русский Север в 80-е годы объездил, и он как раз очень много снимал в деревнях, которые вот едва-едва еще живы, и где вот эти последние старушки, у нее совершенно удивительные фотографии, эти образы глубокие, морщинистые, под иконами где-то, где-то просто в светелках, где-то на улице. Совершенно. Я всем советую нашим слушателям найти альбом Колосова «Русский Север». Колосов — это наш современник, замечательный фотограф. Он сейчас, у него там другие совершенно проекты, но вот 80-е годы это был «Русский Север», фантастический совершенно.
Ну вот к концу 80-х годов деревня уже это иссякла. И я так понимаю, вы перестали туда ездить. Если вы раньше там проводили по полгода, с марта по октябрь, и можно было добраться, в том числе с помощью малой авиации, да?
Именно так, да.
То есть до Петрозаводска?
Да, мы до Петрозаводска ехали на поезде, потом на кукурузнике пересекали Онежское озеро. Потом ехали на одном автобусе до Пудожа, потом на другом автобусе до Колодозера, потом пешочком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Ольга Оссорио-Леонович, филолог, преподаватель литературы. Мы вспоминаем Владимира Леоновича, отца Ольги, и замечательного русского поэта, который немалую часть жизни провел в Карелии, в небольшой деревне Пилусозеро, где построил часовню, где много общался, это сильно влияло на его творчество, я так понимаю, с местными коренными жителями, еще тогда вот бытовавшими там бабушками. Я в небольшом таком репортажике о часовне, вы рассказываете же, по-моему, да, Ольга, да, о том, что приезжали, по крайней мере, ваш отец приезжал и жил с марта по осень.
Да, иногда и зимой там жил.
Зимовали там далеко не все уже к тому моменту.
Да, именно так.
То есть это уже вот такое немного дачное село.
Но ведь и тот же самый путь, о котором ты сейчас сказал, проделывали и многие московские и ленинградские друзья Владимира Николаевича. Кто там бывал у него в гостях? Ведь компания собиралась очень интересная.
Да, у нас каждое лето было очень много гостей, которые не помещались в наш домик, и их поселяли местные жители к себе, ну, по традиции всем. Кто пришел в деревню, всегда найдется кров.
И они все, наверное, фигурировали под общим названием москвичей.
Москвичи, да.
Москвичи приехали, да.
Москвичи приехали, да. Было много народу, конечно, и были музыканты, и поэты.
Татьяна Александровна Бек туда приезжала.
Татьяна Александровна приезжала, да, конечно.
А Юрий Коваль бывал там?
Нет,
не бывал.
Нет, Коваль не был, нет.
Ну, в общем, это была такая очень полнокровная жизнь.
Конечно, да. Приезжали люди, они же не просто купаться или собирать ягоды приезжали. Они приезжали к отцу, они очень хотели поучаствовать в его жизни. Они слушали тоже старух, разговаривали со старухами, обязательно делали подарки, потому что подарки вообще очень как-то много значит для таких
очень располагали,
людей,
так сказать,
которые дико живут, раз в месяц приезжает автолавка, что она привезет? И то, а если и не приедет, так совсем ничего нет. Вот. И всегда в подарок привозили индийский чай и какао.
В 2004 году, я помню, был есть такой разъезд, большой железнодорожный узел в Архангельской области, Абазерская называется. Если мы едем из Москвы в Онегу, даже в Москву в Архангельск, мы эту Абазерскую обязательно проезжаем, там поезд стоит, ну, вдруг кто-то ездил какое-то время, там расцепляют, перецепляют, но я в этой Абазерской провел несколько дней, по-моему, и нас возили в деревню Лето, которая находится пустынно на берегу озера, а дальше вот там была история с Северным километром, когда говорили, о, до Лета тут ехать, то недалеко совсем, вот 10 километров, то и будет оно Лето-то. Говорил, о, до Лета тут недалеко, тут 50-60 километров, то и будет то Лето, вот оно. Мы, я помню, на Буханке ехали до этого Лета, час, больше, то есть, я не знаю, там, 20 было, ну, не 20, конечно, точно, 50-60 километров, ну, вот ближе к этому. И в этой деревне Лето, она была, ну, обитаемая, туда приезжали, но из жительниц оставалась только одна бабушка, ей на тот момент было уже глубоко за 90, и она за пенсией пешком, ну, понятно, что не весь путь в 50 километров, но кто-то там подхватит, какие-то попутки ездили, кто-то на сенокос, ну, так вот, кто-то подвезет, кто не подвезет, куда-то там, где-то, ну, часть пешком, она ходила в Абазерскую за пенсией, вот в свои 90 с чем-то лет.
Недалеко так?
Так и недалеко.
Кому надо так
за пенсией, да.
Да. И вот конец 80-х годов, ясно, что уже не будет даже этой летней жизни в Пелусозере. И как? Ты, может быть, помнишь, ты ведь уже была довольно большим человеком. Как родилась эта идея строительства часовни на кладбище?
Эта идея родилась сама собой. Дело в том, что
то есть это такой последний поклон, да?
Конечно,
древний.
Конечно. Да, там сначала было старое кладбище, потом в 30-е годы, когда свалили крест местные мужики, пришел ураган буквально через несколько дней.
Там стоял храм, да, Успенский?
Там была церковь, да, и кладбище. Ураган все снес, кладбище и церковь ушли под воду. И жители перенесли кладбище, сделали новое кладбище уже на берегу. Там могилы где-то с 30-40-х годов.
Вот на плоском бару.
На плоском бару, да. И часовни там не было. Сделали из досок что-то такое подобное, чтобы просто прийти...
Лоб перекрестить,
да,
было куда,
помолиться, да. И по традиции вешать платки. Это северная традиция. Обязательно помолившись, помянув своих покойников, нужно обязательно оставить платок с головы. И когда все старики померли, отец понял, что надо что-то сделать для них, и для себя, наверное, тоже. И он решил своими усилиями поставить часовню на кладбище, такую бревенчатую часовенку. И за два сезона он и со своим сыном, с моим братом Митей. Мите тогда было 10 лет. Они сложили эту часовенку очень красивую. Она маленькая, тоненькая, такая, как свечечка в бару стоит, светлая. И до сих пор, хотя давно уже жителей никаких нет, но люди,
даже
которые
на лето
ходят,
никто не приезжает.
На лето мы приезжаем.
До сих пор приезжаем.
Да, мы ездим, да. И еще некоторые...
Но эти поездки, они возобновились через какое-то время после... Уже, так сказать, когда выросло наше поколение.
Да, есть... да, с 2005 года я стала ездить после института. Да, стала ездить, ну, потому что всегда была мысль вернуться, и когда... Я поняла, что я могу купить билет. Я купила билет и поехала. Да, и с тех пор каждый год, и вот и ты, Ксения, тоже ездила туда. Не раз.
И уже твои дети.
И дети мои туда тоже, едут. Да, обязательно. Да. Все друзья. У нас каждый год очень много народу там. конечно же, да.
То есть самое тело часовни сложил Владимир Николаевич с Митей, они вдвоем его
да,
сложили?
Да, они делали это вдвоем. Mm-hmm. Конечно, у отца были помощники, Евгений Дмитриевич Проценко, друг отцовский, профессор МИФИ, и Николай Иосифович Ранет, Царство Небесное, он умер 26 января, вот сейчас.
Покой Божий, да.
Да, они помогали, они делали мелкую работу, на которую отец не имел терпения никогда.
Лемех тесали.
Они тесали лемех, да, нужно было сделать там порядка 300 лемешин, вытесать из осины. Сначала нужно было сделать, ну, срубить осину, сделать доски, потом из этих досок вырезать лемехи, да все должны быть особой величины и особого вида, и разные. Они это делали. Евгений Дмитриевич делал небо внутри, в часовне. Так аккуратно, конечно, мало кто смог бы сделать. Профессор физики все-таки, да.
А женская работа там какая-то была?
Обязательно женская и детская работа, конечно, была.
Детский труд и твой, сейчас, и да. Твоей мамы.
Да, да, и еще был маленький Митя Михайлов. Это сын ленинградских ребят, которые подружились родители там. Они случайно тоже как-то оказались. Не знаю, как они оказались на Пилосозере. Но маленький Митя Михайлов тоже очень как-то хотел работать топором и помогал.
И в каком году часовня уже была готова?
В 91-м году, 27 сентября, она была уже освящена.
А освящена ее посвящение Рождеству Божьей Матери, правильно?
Да.
И икона там главная тоже Рождества Божьей Матери.
Да, да. Но, к сожалению, там нету старых икон, потому что в 90-е годы все иконы были похищены.
То есть в ней были изначально старые
да,
иконы?
Да, были старые иконы, которые угу. да, перенесены были из той первой часовенки.
Вот очень интересная история, я не могу о ней не рассказать. В этом году ну, часовня, естественно, стоит, открытая всем ветрам, хотя кажется, что в бару очень укромно, но тем не менее она ветшает. В этом году ребята собрали сколько-то денег и стали ее реставрировать, перекрывать крышу. Это первый этап был. И выносили все, что в этой, весь скарб, который в этой часовне был, иконы, рушники, платки, вот это все выносили. И Ольга мне прислала фотографию иконы. Икона, по-моему, Успения Божьей Матери, да?
Да, да.
Самая икона, она такая небольшая, налойного размера, и ее оборот. И на обороте написано, что писал икону молодой московский иконописец Сергей Ливанский. Освящал да. икону московский священник храма Космы и Дамиана в Шубине отец Георгий Чистяков.
А, ну это уже современная история.
Да, ну то есть это
дореволюционные
уже...
иконы редко
нет,
были подписаны.
Нет, 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 это вот как раз история начала 90-х
и
годов.
И это абсолютно...
Я с большим удовольствием ее пересказала Петру Чистякову и
да,
Ксении.
Нашему да, нашему гостю частому. И я представляю, что это вполне закономерная история, поскольку все эти люди... Пускай даже незнакомые друг с другом, они находятся в одном кругу, и вещи этих людей, они тоже могут распространяться вот так среди большого круга, опять же, если даже люди друг с другом могут быть незнакомы. А кто-то вообще из священников приезжал туда?
Не знаю.
В Русский Бор?
Я не знаю.
Отец ну, Аркадий отец Аркадий тоже. Туда приходил.
Отец Аркадий приходил, да, еще до того, как он стал священником, он часто приходил к отцу вести разговоры. Я помню тогда.
А первый поехала после длительного перерыва на Пелос-озеро ты, и потом уже за тобой вновь туда подтянулся Владимир Николаевич.
Нет.
Правильно? Ты стала первопроходцем.
Нет.
Заново.
Нет. Отец все равно иногда ездил. Он ездил в эту заброшенную деревню.
То есть даже и в самые глухие годы, 90-е.
Да, да.
А там уже не было никакой малой авиации, никаких кукурузников
ничего.
Не летало.
Нет, нет.
И добираться туда уже, видимо, не из Петрозаводска, а из Каргополя, из Няндомы до Каргополя, из Каргополя как-то на перекладных.
Да-да-да, но надо знать отца, он такой советский паркурист, для него не было никаких... То есть ему не нужны были дороги, ему нужно было направление. И он даже без билетов мог попасть туда, куда ему надо. Он, например, вздумал из деревни Пилосозера поехать на Соловки. Ну, как человек поедет на Соловки? наверное, по дороге, может быть,
билет воспользуется, может, в интернете забронировать,
железнодорожным транспортом. Да. Но нет, отец взял рюкзак, компас и спички и пошел прямо. Знал там, что примерно, ну, 500 километров.
Сколько шел?
Ну, он заблудился, начнем с того, что он заблудился.
И не дошел.
Дошел, конечно же, да, но когда он заблудился, он очень устал, пришла ночь в лесу, он лег под дерево, заснул и проснулся от того, что на него сел дятел и нацелился ему в ухо. Говорит, понял, что надо просыпаться. Вот, и потом какое-то, не знаю, озарение, наверное, пришло на него.
Да. Куда идти надо?
Куда идти, да. Ну, на Соловки куда ж еще? Неделя.
Был такой известный владимирский археолог. Он в 70-е годы отличался тем, что он открывал достаточно большое количество памятников археологии. Тогда стали карты составлять, археологические карты регионов России. И он был одним из первых, кто в Владимирской области этим занимался. У него был достаточно оригинальный метод разведок. Он наверняка не очень представлял, как и куда ему надо. Ну, он знал, что если он внимательный человек, он обязательно что-нибудь найдет, и действительно находил. Сейчас до сих пор современные археологи в Владимирской области его маршрутами ходят. И он брал буханку хлеба, бутылку водки, садился на Владимирском автовокзале в автобус, который шел до Конечной, а это еще было время, это в 70-е годы, когда автобусы ходили по дальним селам. И вот он идет, этот автобус, через все села, а он едет до Конечной, выходит и идет, куда глаза глядят, идет, там
отхлебывая время отхлебнет,
хлебушком закусит, а вечер придет, он разложится где-нибудь.
Мы также в магазин ходили, я помню, в Колодозеро, да.
Да, он еще и наукой занимался. И потом обратно до автобуса уже на следующий день. И вот так составлялась карта, археологическая карта Владимирской области.
Потрясающе, да. Они нашли бы общий язык.
Мы вернемся к нашей программе буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Ольга Оссорио-Леонович, филолог, преподаватель литературы. И мы вспоминаем Владимира Леоновича, поэта, переводчика и жизнь в маленькой северной деревне Пилусозеро в Карелии. Продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».